Джефф Кинни. Дневник слабака. Полоса невезения. Посвящается Чарли. Март. Понедельник. Мама без конца повторяет, что друзья приходят и уходят, а семья остается. Что я могу сказать? Если это так, то, наверное, мне придется туго. Нет, я люблю свою семью и все такое. Но мне просто кажется, что жить вместе не для нас. Может, когда мы разъедемся и будем встречаться только по праздникам, все станет намного лучше. Но пока ситуация довольно напряженная. Странно, что мама все время твердит нам о семье. Ведь сама она не очень ладит со своими сестрами. Наверное, она думает, что если станет постоянно напоминать мне и моим братьям о семье, у нас все будет по-другому. Но я бы на ее месте не тратил понапрасну силы. Думаю, мама просто пытается помочь мне пережить историю с Роули. Когда Роули переехал в наш квартал, он стал моим лучшим другом. Но в последнее время все изменилось. И виновата в этом девчонка. Честно говоря, я меньше всего ожидал, что у Роули появится подружка. Мне всегда казалось, что я найду себе пару,
а Роули все будут сочувствовать.
Грег-младший, хочешь отнести этот хот-дог мистеру Роули? Да, папочка. Думаю, надо отдать Роули должное. Он нашел себе подружку, которой сумел понравиться. Но меня это не радует. В старые добрые времена нас было только двое, я и Роули. Мы проводили время вместе и делали все, что хотели. Если за ланчем у нас вдруг появлялось желание пускать пузыри в стаканах с шоколадным коктейлем, мы себе в этом не отказывали. Но с появлением этой девчонки все изменилось.
Ты прямо как маленький.
Где бы Роули ни оказался, его подружка Абигейл всегда рядом с ним. И даже когда ее рядом нет, впечатление такое, как будто она где-то рядом. В прошлые выходные я пригласил Роули к себе домой с ночевкой, чтобы мы подольше побыли вместе. Прошло часа два, и я оставил попытки повеселиться.
«Нет, это ты, милашка, хи-хи-хи».
Когда Роули и Абигейл оказываются где-нибудь вместе, все становится еще хуже. С тех пор, как эти двое стали парой, Роули, похоже, уже не имеет своего мнения. «Тебе понравился новый фильм?»
«Мы такие не смотрим».
Я надеялся, что это скоро пройдет, и жизнь вернется в нормальное русло. Но пока конца этому не видно.
Прошло 9,5 дней. Поздравляю тебя с годовщиной.
Если хотите знать мое мнение, это зашло уже слишком далеко. Я замечаю, что Роули меняется. Теперь он по-другому причесывает волосы и носит другую одежду. Уверен, что за всем этим стоит Абигейл. Все эти годы я был лучшим другом Роули. И если у кого и есть право его менять, то у меня. Я просто не могу понять, как сначала можно быть чьим-то лучшим другом, а потом оказаться выкинутым на обочину. Но именно это и произошло. Зимой мы с Роули складывали снежки в морозильную камеру моего холодильника, чтобы играть в них, когда потеплеет. Вчера впервые за долгое время мы с ним хорошо провели день. Но когда я пришел к Роули домой, он дал мне понять, что я недостаточно хорош для него.
«Извини, но мы сейчас заняты».
«Скажу вам честно, я всегда хорошо относился к Абигейл. Но ей я не нравлюсь, вот в чем дело. С тех пор, как они с Роули стали парой, она все время пытается вбить клин между мной и Роули. Но каждый раз, когда я пытаюсь поговорить на эту тему с Роули, то всегда слышу от него одно и то же.
«Ты просто ревнуешь! Ты просто ревнуешь!»
Как бы мне хотелось сказать Роули все, что я об этом думаю. Но я не могу. Он помогает мне с учебой, и я от него завишу. Английский у нас ведет мистер Блейкли. Он требует, чтобы домашние задания мы писали прописью. Но когда я долго пишу прописью, у меня устает рука. Поэтому за меня пишет Роули. А я даю ему за каждую страницу по одному крекеру с арахисовым маслом. Если я начну писать своим почерком, мистер Блейкли сразу обо всем догадается. поэтому придется держать Роули при себе, по крайней мере, до тех пор, пока я не найду кого-нибудь, у кого точно такой же почерк и кто так же, как он, обожает крекеры с арахисовым маслом. Домашка по-английскому — не самая большая проблема, которая возникла у меня из-за Абигайль. Самой большой проблемой оказалась дорога в школу. Раньше каждое утро мы с Роули ходили в школу вместе. А теперь Роули отправляется в квартал, где живет Абигайль, и идет в школу вместе с ней. Это является проблемой по нескольким причинам. Во-первых, между мной и Роули существует договоренность о том, что он всегда идет впереди и высматривает собачьи кучки, которые могут оказаться на тротуаре. Эта договоренность выручала меня миллион раз. В округе живет один пес, который имеет на нас с Роули зуб. Поэтому мы должны соблюдать осторожность, когда проходим мимо его дома. Этого противного ротвейлера зовут Бунтарь. Раньше он убегал со двора и гнался за нами до самой школы. Хозяину Бунтаря пришлось поставить электрический забор, чтобы пес не убегал. Теперь Бунтарь не может за нами гнаться. Стоит ему сделать шаг со двора, как ошейник бьет его током. Мы с Роули узнали про ошейник Бунтаря, и теперь все время над ним потешаемся.
«Упс, я, кажется, сэндвич уронил. Мяу-мяу!»
Но Бунтарь понял, что его бьет током только когда ошейник пересекает линию, за которой начинается чужая территория. И если бы я не высылал вперед Роули, то уже давно бы наступил на одну из куч Бунтаря.
«Тревога! Тревога!»
То, что Роули больше не ходит в школу вместе со мной, выглядит паршиво еще по одной причине. Учеба набирает обороты, и теперь учителя задают на дом больше, чем раньше. А это значит, что каждый день мне приходится тащить домой почти все учебники. Мое тело не приспособлено к тому, чтобы таскать такие тяжести. А Роули, он как вьючное животное, для него это не проблема. К сожалению, Роули не прочь таскать и книжки Абигайль. И мне кажется, что она встречается с ним только за тем, чтобы его эксплуатировать. Роули — хороший друг. И мне тяжело на это смотреть. Вторник. Я придумал отличный способ, как решить проблему с учебниками. Сегодня утром я попросил у папы сумку на колесиках, которую он обычно берет с собой в поездки. Вести школьные вещи в ней оказалось очень легко. Я прекрасно провел время, отчасти потому, что немного прибавил скорость, когда приблизился к дому мистера Сандовала. Перед снегопадом мистер Сандовал обычно вбивает колышки по обеим сторонам дороги, ведущей к дому, чтобы парню, который приезжает ее расчищать, было понятно, где начинается и заканчивается асфальт. В прошлый раз, когда шел снег, мы с Роули выдернули колышки и стали бегать с ними по двору.
«Защищайся! Я к твоим услугам!»
Потом мы воткнули колышки в снег, но, видимо, не там, где нужно. И когда парень приехал, чтобы расчистить дорогу мистера Сандовала, то он оказался примерно в 10 футах от нее. Мистер Сандовал ждет, когда мы с Роули снова появимся около его дома, чтобы поговорить с нами по душам. Но я не готов к разговору с ним, тем более сейчас, когда я один. Мистер Сандовал — не единственная опасность, подстерегающая меня на пути в школу. На улице, где живет моя бабушка, начались ремонтные работы. И нам с Роули приходилось ходить в обход, когда мы возвращались домой из школы, и проходить мимо леса, где тусуются дети Минго. О детях Минго мне мало что известно. Ни одного из них я в школе ни разу не видел. Знаю только, что они живут в лесу, как стая диких зверей. Я даже не уверен, что в клане Минго есть кто-нибудь из родителей или взрослых. Я слыхал, что их предводитель — парень по имени Мэкли. Он носит майку и ремень с огромной металлической пряжкой. Однажды мы с Роули слишком близко подошли к лесу. Какой-то парень из клана Минго вышел к нам и заявил об этом.
«Вы опять приблизились к нашему лесу! Мэкли вам сейчас всыпет!»
Я до сих пор не знаю, что он имел в виду. Возможно, это имело какое-то отношение к пряжке Мэкли. Но мне точно не захотелось остаться и узнать, прав я или нет. Теперь я возвращаюсь домой один. И мне приходится переходить на другую сторону улицы, когда я приближаюсь к лесу, где живут Минго. Все бы ничего, если бы не одно «но». На той стороне улицы нет асфальта, и для папиной сумки на колесиках это не очень хорошо. Мама заметила, что я больше не тусуюсь с Роули. Она сказала, что я не должен из-за этого слишком переживать. Детская дружба, как правило, заканчивается, и через пару лет мы с Роули, скорее всего, разойдемся. Я очень надеюсь, что этого не случится. Я считаю, что для меня важнее оставить своих друзей при себе, чтобы когда-нибудь они смогли по достоинству оценить то, чего я достиг.
«Сегодня прекрасная погода, мистер Хефли!» «Пожалуй, да, погода и правда прекрасная».
Мне кажется, что мама не может давать мне правильные советы по поводу дружбы. Ведь дружба между парнями — это совсем не то, что дружба между девчонками. Я знаю, о чем говорю, ведь я прочитал почти все книжки из серии «Закадычные подружки». Прежде чем вы начнете меня осуждать и скажете, что эти книжки для девчонок, дайте мне объяснить вам, что я начал их читать только потому, что однажды забыл принести книжку на занятие по чтению про себя, и у учителя были только книжки из серии «Закадычные подружки». Если вы прочтете хотя бы одну из них, то уже не сможете от них оторваться. В этой серии, наверное, книжек 100. Первые 30 были страшно увлекательными, а потом у автора, похоже, закончились идеи. «Закадычные подружки». Линдси потеряла варежку. Так вот, в книжках из серии «Закадычные подружки» рассказывается про двух девчонок, которые вечно ссорятся по пустякам.
«Ты истратила весь мой алый блеск для губ, потому что знала, я хочу намазать им губы и пойти на роллер-дром!» «Ты хотела намазать им губы, потому что знала, там будет Джастин!»
Через какое-то время все устаканивается, и подружки начинают понимать, что такое настоящая дружба.
«Прости, что я истратила весь твой блеск для губ. А ты прости, что я поцеловала Джастина на роллер-дроме. Постой, что?»
Примерно так развивается сюжет в книжках из серии «Закадычные подружки». И вполне возможно, что у девчонок все именно так и происходит. Но у парней совсем иначе. Говорю вам это как парень. У парней все намного проще. Возьмем хотя бы такой пример. Допустим, один парень разбил какую-нибудь вещь другого. Разбил, конечно, нечаянно. Так вот, уже через 5 секунд все об этом забывают, и все возвращается на свои места.
«Мы всегда можем посмотреть телек у меня дома».
Не знаю, почему так происходит. Может, потому что девчонки устроены сложнее, чем парни. А может, еще почему-то. Одно я знаю твердо. То, как ведем себя мы, экономит нам кучу времени и энергии. Пятница. Мне неприятно об этом говорить, но мамин прогноз по поводу меня и Роули начинает сбываться. С тех пор, как Роули и Абигейль стали парой, Абигейль всегда во время ланча садится за наш стол, за которым обычно сидят парни. Я уже говорил, что ей не нравится, когда в шоколадном коктейле пускают пузыри. И это не единственное, что ей не нравится. Ей, например, не нравится правило 5 секунд. Парни, которые сидят за нашим столом, одобрили это правило. Если кто-нибудь уронит свою еду на пол и в течение 5 секунд успеет поднять, он может ее съесть. Упс, правило 5 секунд! Недавно это правило дополнили. Поднять с пола еду может даже тот, кто ее не ронял. В результате я остался без 2 шоколадных крекеров и шоколадного эскимо.
«Правило 5 секунд!»
Из-за нового правила возникли и другие проблемы. Вчера Фредди Херлахан съел кусок ветчины, который лежал на полу. Он решил, что его уронил Карл Думас. А на самом деле этот кусок остался после класса, который завтракал раньше нас. Вполне возможно, что он оказался на полу еще раньше, потому что Фредди стало нехорошо, и весь оставшийся день он провел в медицинском кабинете.
«Правило 5 секунд. Тав-тав-тав».
Что-то подсказывает мне, что за столом, за которым раньше сидела Абигейль, не было правила 5 секунд. Наверное, за остальными девчачьими столами его тоже нет. Готов поспорить, что и картошки фри по пятницам у них не бывает. По пятницам нам в столовой дают гамбургеры. Мясо в них серого цвета, и на вкус оно как влажная мочалка. Еще нам дают батат, которым заменили картошку фри. Но мама Нолана Тьяго, которая работает по совместительству в школьной библиотеке, каждую пятницу покупает в ближайшем ресторанчике фастфуда чизбургер и картошку фри и приносит их Нолану. Нолан съедает свою картошку фри и при этом всегда разрешает нам доесть то, что высыпалось в пакет. Я видел несколько раз, как парни чуть ли не дрались за несколько остывших ломтиков картошки фри. Мы поняли, что есть только один способ уберечься от травм. Делить ломтики картофеля на равные части. Мы привели Алекса Аруда, чтобы он разделил наши ломтики и раздал всем поровну. Мы все следили за Алексом, чтобы он не прихватил себе лишнего кусочка. Некоторые тут же съели свою картошку. Я же откусывал от ломтиков по маленькому кусочку, чтобы растянуть удовольствие. Но сколько бы у вас ни было картофеля фри, его никогда не бывает много. Сегодня в пакете осталось всего 3 выпавших ломтика, и нам пришлось разделить их на 10. Некоторые заплатили Нолану по 10 центов, чтобы он вдохнул несколько раз, и они смогли хотя бы понюхать картошку фри. Думаю, после этого Абигейл и приняла решение поискать себе другое место. За другой стол Абигейл пересела вместе с Роули. Лично меня это устраивает. Нам больше достанется картошки фри. Абигейл и Роули пересели за стол, где сидят парочки. Свободные места в столовой есть только за этим столом. После вечеринки по случаю Дня Святого Валентина почти все парочки в нашем классе распались. Поэтому Абигейл и Роули без труда нашли себе место. Отдельный стол парочкам отвели потому, что остальным людям противно находиться рядом с ними. Лично я не буду сидеть и смотреть, как Абигейл кормит Роули пудингом, даже если мне заплатят деньги. Не успели Абигейл и Роули убраться из-за нашего стола, как их места тут же заняли 2 парней. Во время ланча мест в столовой для всех не хватает, и выстраивается очередь. Если в первый день занятий вы не забили себе место, считайте, что вам не повезло. Некоторые стоят в очереди за местом с сентября и, наверное, простоят в ней до последнего звонка. У меня место есть, и я считаю себя везунчиком. Ведь тем, у кого его нет, приходится сидеть где попало. Некоторые ребята, которые стоят в середине очереди и теряют надежду занять место за столом, начинают продавать свои места в очереди тем, кто стоит за ними. Я слыхал, что Брэди Коннор, который был 15-м, за $5 и мороженое с вафельками, продал свое место Глену Харрису, который был 16-м. К несчастью для меня, в начале очереди стояли Эрл Дремел и его брат-близнец Энди. Они-то и заняли места Роули и Абигейл. У Эрла и Энди последний урок перед ланчем физра. После нее эти парни никогда не принимают душ, а только делают вид, что приняли. Прям как я. Хотя за одним столом со мной сидит куча парней, ни одного из них я не могу назвать своим настоящим другом. Ведь на переменке наши пути расходятся. Раньше я тусовался на переменке с Роули, но те времена остались в прошлом. Наверное, пора начинать жить самостоятельной жизнью. Но проблема в том, что я не знаю, куда отправиться. Прежде всего, мне надо держаться подальше от некоторых ребят, когда мы играем на площадке для игр. Несколько лет назад мама пригласила на мой день рождения почти всех моих одноклассников. Она решила, что игрушек у меня достаточно, и сообщила об этом в приглашении. Приглашение? Куда? На день рождения Грегу Хефли. Когда? В эту субботу в 16:00. По скриптум. У Грега полно игрушек. Если захотите, принесите какой-нибудь подарок. Примите, пожалуйста, во внимание, что это может быть книга. Когда на свой день рождения вы разворачиваете подарки, все дети обычно вам завидуют. Но на мой день рождения народ, похоже, мне сочувствовал. К сожалению, мамину идею подхватили другие мамы, живущие по соседству. И теперь мне нужно быть осторожным, когда на переменке я замечаю какого-нибудь школьника с новой книгой в руке. «Спасибо тебе, козел!» От Леона Фиста и его шайки тоже лучше держаться подальше. Несколько лет назад, летом, у меня возник с этими парнями конфликт, и с тех пор мы воюем. Однажды мы с Роули отправились на баскетбольную площадку, которая находится на территории нашей школы, чтобы покататься на великах. Через пару минут туда заявился Леон со своими дружками. Они сказали, чтобы мы убирались и не мешали им играть в баскетбол. Я предложил Леону компромисс. Они могут играть в баскетбол на одной половине площадки, а мы будем кататься на великах на другой ее половине. Эта идея им не понравилась, и они дали нам пенделя. Когда мы ехали обратно домой, я страшно злился, что мы позволили им вытурить нас с площадки. Я не хотел этого так оставлять. Через несколько дней мама неожиданно спросила, не хочу ли я записаться в Академию по воспитанию супергероев. Она показала мне объявление, и я с радостью согласился.
«Запишите своего ребенка в Академию по воспитанию супергероев! При юношеской христианской организации раскройте в своем ребенке суперспособности. Запись у секретаря».
Мне очень хотелось поскорее окончить Академию по воспитанию супергероев и задать жару Леону и его шайке. Мама Роули его тоже записала, и мы с ним страшно радовались. Но в первый же день я понял, что Академия супергероев — самая обычная разводка. Начнем с того, что Академия находилась в спортзале, а не в каком-нибудь секретном бункере под зданием. А позже я выяснил, что раскрытие суперспособностей — это просто шутка. В общем, мы с Роули целую неделю проторчали в дневном лагере, пока наши мамы бегали по своим делам. Когда обучение закончилось, мы не получили ни масок, ни костюмов, ни каких-нибудь других классных вещей. Мы получили только дурацкие сертификаты. Грегори Хефли, супергерой. Он хорошо вел себя за завтраком. Прошло несколько недель, и мы с Роули снова сели на велики и покатили к школе. Леон и его дружки, конечно же, были на баскетбольной площадке. Наверное, мне надо было предупредить Роули, что на занятиях по раскрытию суперспособностей нас так ничему и не научили. Кроме Леона и его шайки, с которыми мне лучше не связываться, есть и другие компании, которые тусуются вместе на переменке. Но мне кажется, что я не вписываюсь ни в одну из них. В одной компании играют в карты с героями фэнтези, а в другой просто разговаривают и читают. Третья компания играет на футбольном поле. Несколько месяцев назад администрация школы запретила игры с мячом, потому что многие дети получали травмы. Тогда эти парни придумали новую игру, в которой мяч заменили чьим-то ботинком. Только не спрашивайте меня, в чем смысл этой игры. Эрик Глик тусуется со своими подозрительными дружками за школой, где их не могут видеть учителя. Я слышал, что если вам нужно купить домашку по какому-нибудь предмету или сочинение по какой-нибудь пройденной книге, то вести переговоры нужно именно с ним. У девочек свои компании. Одни скачут через веревочку возле школы, а другие неподалеку от них играют в классики. Я слышал, что эти две компании не ладят между собой, но я понятия не имею, почему. Я скажу вам, к какой компании хотел бы присоединиться. К тем девочкам, которые собираются у столовой и сплетничают обо всех, кто проходит мимо. Я несколько раз пробовал затесаться в их компанию, но они не любят чужаков.
Кажется, Лори сделала супермодную стрижку. Можно подумать, теперь ее дурацкие сережки смотрятся лучше.
Да кто так думает?
Площадка для игр — единственное место, где мальчики и девочки тусуются вместе. Недавно несколько ребят начали играть в игру «Девочки догоняют мальчиков». Эту игру очень любили в начальной школе. Я уже несколько лет пытаюсь присоединиться к игре «Девочки догоняют мальчиков», но почти всем девчонкам нравится бегать только за популярными парнями вроде Брайса Андерсона.
«А что, Брайс сегодня не пришел?»
«Не-а. Спорим, вы меня не поймаете. Хи-хи-хи».
Во время игры «Девочки догоняют мальчиков» кто-нибудь обязательно что-нибудь выкрикнет и перевернет все с ног на голову.
«Мальчики догоняют девочек!»
Мы играем то так, то эдак, пока не зазвенит звонок, и тогда мы возвращаемся в школу. С игрой «Девочки догоняют мальчиков» есть только одна проблема. Вам не говорят, что нужно делать, если вы кого-нибудь поймаете. Помню, когда я был в пятом классе, и мы играли в игру «Мальчики догоняют девочек», я честно поймал Кару Пантер.
«Поймал! Мама!»
Кара нажаловалась на меня учительнице, которая присматривала за нами на площадке для игр, и та велела мне сесть у стены и сидеть там до конца переменки. Уверен, что учителя еще и моих родителей в школу вызывали. Наверное, учителя поняли, что на переменке некоторым детям трудно найти общий язык с другими ребятами, поэтому несколько недель назад автомат на площадке для игр, по которому можно было жаловаться на хулиганов, превратился в автомат «Найди друга». «Найди друга! Нажми на кнопочку и жди!» Мне всегда казалось, что автомат «Найди друга» — так себе идея. Но выбора у меня практически не было. Может, народ не заметил, что синяя кнопочка погасла? А может, все были увлечены игрой «Девочки догоняют мальчиков»? Но никто из детей ко мне так и не подошел. Мистеру Нерну, наверное, стало меня жалко, и он направился ко мне с коробкой шашек.
«Хочешь, я буду твоим другом?»
Наверное, это было лучше, чем ничего. Но я надеюсь, мистер Нерн не думает, что мы будем заниматься этим каждый день.
«Съешь меня дамкой!»
Среда. Вы понимаете, что дела плохи, когда у вашего младшего брата оказывается больше друзей, чем у вас. Несколько недель назад на нашу улицу переехала семья с маленьким ребенком. Его зовут Микки. Микки и Мэнни тут же подружились. Теперь, вернувшись из детского сада, весь оставшийся день они проводят вместе. Микки обожает виноградный сок, и я еще ни разу не видел, чтобы у него не было темного пятна от сока вокруг рта. Это делает его похожим на 40-летнего мужчину с козлиной бородкой. У Микки и Мэнни есть только одно дело, когда они вместе — смотреть телек. Насколько я знаю, ни один из них не сказал другому ни единого слова, и все-таки их отношения на чем-то держатся. Но самое невероятное, что у моего дедушки тоже появилась подружка. Я не знал, что люди дедушкиного возраста могут ходить на свидания. Видимо, я ошибался. Думаю, здесь нечему удивляться. Папа говорит, что в доме престарелых на одного мужчину приходится 10 женщин. Поэтому у двери дедушкиной квартиры всегда стоит очередь из женщин с кастрюлями в руках, которые пытаются покорить дедушку своей стряпнёй. Дедушка начал встречаться с одной вдовой по имени Дарлина. В эти выходные он приехал с ней к нам на ужин, и мы познакомились.
«Не сутулься!»
По-моему, это совершенно ненормально, что Роули и дедушка одновременно обзавелись подружками. Могу сказать только одно. Если благодаря этим людям увеличится численность населения, человечество ждут большие неприятности. И зачем только я рассказал маме о том, что происходит в моей личной жизни? Теперь она взяла на себя миссию помочь мне найти новых друзей. Вчера она пригласила в гости свою подружку, с которой снимала комнату, когда училась в колледже. У ее подружки есть сын, и мама решила, что мы могли бы подружиться. Но мама забыла сказать, что сын ее подружки — старшеклассник. И в тот вечер все чувствовали себя неловко.
«Грегори нравится игра «Шринки Динкс», а тебе нравится «Шринки Динкс»?»
В последнее время мама дает мне советы, как завести в школе новых друзей. У меня очень хорошая мама, но ее советы вряд ли помогут мне в общении со сверстниками. Взять хотя бы такой пример. Мама сказала, что если я буду добр ко всем, кто мне встречается, слух об этом распространится по всей школе, и все сразу же захотят со мной дружить.
«Говорят, что Грег Хэфли очень добрый».
«Я тоже об этом слышал».
«Это чистая правда». Может, когда моя мама была маленькой, такие вещи и могли помочь. Но с тех пор дети изменились. Я без конца твержу маме, что в наше время количество друзей зависит от того, какая у тебя одежда и мобильник. Она никак не хочет этого понять. В нашей школе решили внедрить систему поощрений за хорошие поступки, и в коридорах начали снимать плакаты, которые осуждают хулиганство, потому что они не укладываются в новый тренд.
«Эй, хулиганы, мы за вами наблюдаем. Нравится хулиганить? Надеемся, тебе понравится в тюрьме. Растопчем хулиганство!»
Детей, которые ведут себя плохо, больше не наказывают. Теперь поощряют детей, которые ведут себя хорошо. Идея в том, что если учитель заметит, что вы сделали что-то хорошее для своего товарища, вы получите балл за героический поступок. Если вы наберете определенное количество баллов за героические поступки, вы сможете обменять их на призы, например, на дополнительное время к переменкам.
Ты заработал 1 балл за героический поступок. Обменяй свои баллы на призы у секретаря.
Класс, который наберет наибольшее количество баллов за героические поступки, получит в июне дополнительный свободный от школы день. Идея показалась мне неплохой. Но народ, как всегда, все испортил. Дети моментально сообразили, что им совсем не обязательно совершать хорошие поступки, чтобы получить баллы. И они начали просто делать вид, что собираются совершить хороший поступок, когда учителя оказывались поблизости.
«Энтони, дай я помогу тебе донести книги. Большое спасибо, Питер!»
Карточки с баллами за героические поступки напечатаны на листах бумаги по 10 штук на каждом. Когда учителя хотят наградить какого-нибудь ребенка, они просто отрывают одну карточку. Эрику Глику удалось заполучить лист с карточками и отксерить его. После этого в школе появились фейковые карточки с баллами за героические поступки. Эрик начал продавать их по 25 центов за балл. Через некоторое время дети поняли, что сами могут отксерить карточки, и карточек с баллами за героические поступки появилось столько, что за 25 центов можно было купить 100 штук. Когда самые отпетые хулиганы из нашего класса начали сдавать тонны карточек, чтобы обменять их на дополнительное время к переменкам, учителя заподозрили неладное. Они аннулировали карточки с баллами за героические поступки, напечатанные на белой бумаге, и выпустили новую партию на зеленой бумаге. Но через несколько дней народ начал подделывать и эти карточки. И все пошло по новой. Каждый раз, когда учителя меняли цвет бумаги, через 24 часа появлялись новые поддельные карточки с нужным фоном. Учителя начали наказывать детей, которые приносили больше 5 карточек за раз. Они видели в этом доказательство того, что карточки фальшивые. Это было нечестно. Марселя Темплтона, одного из самых примерных учеников в нашем классе, каждый день до конца месяца оставляли в школе после уроков, хотя он честно заработал свои 35 баллов. Закончилось все тем, что уборщик сорвал одну из самых крупных операций по изготовлению поддельных карточек. Он зашел в лабораторию, которую дети оборудовали для своих целей. После этого учителя свернули программу по начислению баллов за героические поступки, и это очень паршиво. Теперь, когда детям не светит дополнительное время к переменкам, никто не хочет делать что-то хорошее.
«Может, мне кто-нибудь поможет, а?»
Воскресенье. Похоже, мои слова о том, с кем предпочитают дружить мои сверстники, мама приняла близко к сердцу и повела меня сегодня в магазин покупать одежду. Вообще-то, я терпеть не могу покупать одежду. Мы отправляемся за ней только раз в год, перед 1 сентября. И одного раза в год для меня вполне достаточно.
«Скидка 50% на рубашки поло.
Эти брюки цвета хаки будут отлично смотреться с жилетом». Я делаю в жизни массу скучных вещей, но ничто не отнимает у меня столько сил, как поход в магазин за одеждой перед началом учебного года. Не ленись, осталось всего несколько пар. Обычно мама ведет нас в магазин «Бережливый Фредди», который находится в центре города. Хозяева этого магазина, похоже, понимают мужчин. Здесь есть небольшая зона, где мы можем посидеть, пока женщины делают покупки. Мужская территория. В прошлом году, в сентябре, мама повела нас с Родриком в этот магазин и сама выбрала нам все вещи. К сожалению, купив все, что нужно, она забыла за нами зайти и вспомнила об этом только когда вернулась домой. Мы, наверное, торчали там 3 часа, пока она за нами не вернулась. Но сегодня мне очень хотелось отправиться в магазин за одеждой. Мне купили 2 пары джинсов и 3 рубашки. Но больше всего меня порадовали ботинки. Все ботинки, какие у меня есть, я донашиваю за Родриком. И каждый раз, когда я получаю очередную пару его ботинок, то несколько часов трачу на то, чтобы соскрести с их подошвы жевательную резинку. Новую пару обуви мне покупали один единственный раз, когда я пошел в 4-й класс. Это были кроссовки. Мама подарила их мне на 1 сентября. Я сказал, что никогда не слышал о фирме «Спортерс». Мама сказала, что это европейская фирма, которая использует космические технологии. Я отправился в школу и очень гордился своими новыми кроссовками. Но на переменке у них оторвалась подошва. Я расстроился, и когда пришел домой, показал кроссовки маме. Она сказала, что не нужно переживать, мы вернем их в магазин и купим новые. Тогда-то я и узнал, что обувь она мне купила в дешевом универмаге, и вся эта космическая технология — сплошное надувательство. Когда мама сказала, что сегодня мы идем покупать обувь, я предупредил ее, что меня интересуют только фирменные модели. Выбрать обувь было нелегко. Модели миллионы, и каждая хороша для чего-то одного. Есть кроссовки для пеших походов, кроссовки для бега, кроссовки для катания на скейтборде и еще целая куча всяких разных кроссовок. На полке стояла пара классных кроссовок для игры в баскетбол. Они были изготовлены по технологии хай-тек. В их подошву было положено что-то такое, что повышает прыгучесть. И я всерьез подумывал о том, чтобы их взять. Максимальная высота. Технология «джамп-кик». Но меня беспокоило, что я не смогу ходить в них в школу, как все нормальные люди. На полке стояла еще одна пара кроссовок. Они были зеленого цвета и предназначались для подготовки к кроссу. Это были очень клевые кроссовки, но на коробке было написано, что они для настоящих спортсменов. Если я их куплю, они будут просто пропадать без дела. Я даже подумывал, не купить ли мне кроссовки с колесиками, чтобы каждый день со скоростью ветра проноситься мимо леса, где живут дети Минго. В итоге я выбрал кроссовки, которые были хоть и спортивные, но умеренно спортивные. Мама спросила, хочу ли я пойти в них домой, но я ни за что не стану марать свои кроссовки, пока не схожу в них в школу. Мы отправились обратно домой, и всю дорогу я наслаждался ароматом новой обуви. Понедельник. До тех пор, пока мне не купили новые кроссовки, я не обращал внимания на то, как грязно вокруг. Грязь не только на земле, где нет асфальта, но и на мостовой, и даже на тротуаре. Дорога в школу, как ходьба по минному полю. Всюду какая-то гадость, что-то жирное и липкое. Нужно быть почти ниндзя, чтобы не вляпаться во что-нибудь. Сегодня утром, пройдя всего 1 квартал, я повернул обратно к дому. Я взял целлофановые пакеты для продуктов и обернул ими свои кроссовки. И какое-то время все шло хорошо. Но потом пакеты продырявились и больше не защищали мои кроссовки. Я стянул порвавшиеся пакеты и выбросил их в мусорный бак, который стоял рядом. После этого я стал очень осторожно обходить опасные участки. Я продолжал идти по тротуару, пока не понял, что в крохотные дырочки на подошве попадает галька, а чтобы выковырять ее палочкой, как я знал, требуется куча времени. Поэтому я старался передвигаться так, чтобы моя подошва как можно меньше соприкасалась с асфальтом. В конце концов я сдался и решил идти по траве. Я опоздал в школу на 20 минут, но это того стоило. Меня увидели во всей красе. Ну вот беда. Класс писал контрольный по географии, и мне надо было догонять остальных. Я начал делать задание, но через несколько минут почувствовал ужасный запах. Сначала я подумал, что он идет от Бернарда Барнсона, от которого всегда плохо пахнет. Но запах был намного неприятнее, чем обычно. Я взял свои вещи и пересел за последнюю парту, чтобы сосредоточиться на контрольной. Но запах потянулся за мной. И тогда я понял, откуда он взялся. Когда я шел по траве, то, видимо, вляпался в собачье дерьмо. Я точно мог сказать, где это произошло. Я снял кроссовку, подошел к миссис Поуп и объяснил ей ситуацию. Но миссис Поуп, видимо, решила, что я ищу предлог, чтобы не писать контрольную. Она дала мне целлофановый пакет, чтобы я положил в него свою кроссовку, и велела сесть на место. В этот момент мои одноклассники поняли, в чем дело, и стали надо мной смеяться. Я и сам люблю посмеяться над теми, кто вляпывается в собачье дерьмо, но одно дело кто-то, и совсем другое я. Самым веселым днем, который я провел с Роули, было 4 июля. В тот день его родители повезли нас в центр города смотреть салют. Нам нужно было приехать на несколько часов раньше, чтобы успеть расстелить в парке наше одеяло. Одна из лошадей, на которых ехали полицейские, наложила кучу на главной аллее, по которой ходило много народа. Весь вечер мы с Роули наблюдали за мимикой людей, которые пытались эту кучу обойти. Хорошие были времена, но, похоже, они остались в прошлом. Больше всего бесит то, что если бы все было как раньше, я бы сегодня отправился в школу с Роули, и он бы шел впереди и делал свою работу. Но Роули, видите ли, нашел себе подружку, а я теперь должен из-за этого страдать. Я испачкал дерьмом монтаря весь пол в классе, и учительница вызвала мистера Микса, чтобы он его вымыл. Он то и дело бросал на меня недовольные взгляды, и это мешало мне сосредоточиться на контрольной. После урока я подошел к секретарше и спросил, не может ли она мне чем-нибудь помочь. Секретарша разрешила мне порыться в коробке с найденными вещами и поискать, что может заменить мою кроссовку. Но единственной вещью из этой коробки, которая мне более-менее подошла, оказался зимний девчачий сапог. В этот момент из учительской вышел мистер Нерн. Секретарша спросила, нет ли у него случайно лишней пары ботинок. Мистер Нерн сказал, что вообще-то у него есть лишняя пара. Он прошел в свой кабинет и вынес мне ботинок. Только тогда я заметил, какие большие ноги у мистера Нерна. Надеюсь, если он одолжил мне свой ботинок, мне не нужно теперь все время играть с ним в шашки на переменке. Среда. Теперь, когда я больше не тусуюсь с Роули после уроков, у меня появилась куча свободного времени. Но я твердо усвоил одно правило — никогда не говорить маме, что мне нечем заняться.
«Мне скучно. Вот и хорошо. Помоги мне почистить духовку».
Чтобы не делать работу по дому, я болтаюсь после уроков на улице. Мама твердит, что мне нужно забыть прошлое и найти себе новых друзей. Но там, где я живу, выбирать практически не из кого. Через несколько домов от нас живут ребята по фамилии Ласки. Интересно проводить время с их точки зрения означает раздеться до трусов и начать бороться друг с другом во дворе. Напротив нашего дома, чуть-чуть наискосок, живет парень, которого зовут Митчелл Фламмер. Мне кажется, он на год или на два младше меня. Но я даже не знаю, как он выглядит, потому что он всегда ходит в шлеме для мотоцикла. Справа через несколько домов от нас живет Арик Холберт. 3 недели назад его исключили из школы за то, что он проник в школьное здание и совершил акт вандализма. Он утверждал, что не имеет к этому никакого отношения, но ему никто не поверил.
«Арик Холберт — Супермен!»
Есть еще Фригли. Он живет в начале улицы. Если и есть что-то хорошее в ситуации, которая сложилась в последнее время, так это то, что мне теперь не нужно ходить мимо дома Фригли, чтобы повидать Роули.
«Хочешь поиграть в 5 поросят?»
Мама, как назло, все время пытается устроить нам встречу. Она говорит, что ей жалко Фригли, ведь он выглядит таким одиноким. Лучше бы мама этого не говорила. Меня начинает мучить совесть, когда слышу эти слова. Я каждый день вижу Фригли на площадке для игр, и, поверьте, одного этого достаточно, чтобы мне стало его жалко. Сегодня мне пришла в голову потрясающая мысль. Я подумал, что если подружусь с Фригли, то смогу сделать из него такого друга, какой мне нужен. Я знаю, что мне нравится в Роули, и я могу научить этому же Фригли. А Фригли сможет прибавить еще что-нибудь от себя. Я заметил, что в нашей школе у всех популярных парней есть какой-нибудь приятель-прихвостень, который развлекает народ. В окружении Брайса Андерсона есть Джеффри Лафли. Готов поклясться, Брайс держит его при себе только потому, что Джеффри здорово умеет хохмить.
«Эй, кто-нибудь видел мой гамбургер?»
Девчонки не западают на таких клоунов, поэтому Фригли не будет представлять для меня опасности. Мне нужно будет только позаботиться о том, чтобы народ думал, что Фригли на самом деле шутит, а то у Фригли никогда не поймешь, шутит он или нет.
Кажется, я проглотил брекеты. Нет, я серьезно.
Сегодня во время ланча я отправился на поиски Фригли, чтобы пригласить его за свой стол. Он оказался в самом конце очереди, в коридоре рядом с мужским туалетом. Мне сыграло на руку, что Фригли совсем тощий, поэтому нам удалось втиснуть его между стульями. Первым делом я начал объяснять Фригли, что к чему. Рассказал ему о правиле 5 секунд. Когда я объяснял ему, как можно забрать себе чужую еду, Фригли без всякого предупреждения схватил картофельный чипс, который был у меня в руке. Я страшно разозлился и сказал Фригли, что если он еще раз выкинет подобный номер, то окажется на своем старом месте, на полу в коридоре. Я объяснил, что сначала нужно, чтобы кто-нибудь что-нибудь уронил, а потом это уже можно забрать. Он вроде все понял и попытался извиниться. Думаю, это можно назвать прогрессом. Пока Фригли ел свой ланч, я заглянул к нему в блокнот, чтобы посмотреть, хорошо ли он пишет прописью. На первой странице было изображено такое, что я пожалел о том, что это сделал. После уроков я спросил Фригли, не хочет ли он пойти домой вместе со мной. Я сказал, что он нужен мне, чтобы высматривать собачьи кучки, и что иногда ему придется вести мою сумку на колесиках. Фригли вроде был рад мне помочь. Начиналось все совсем неплохо, но я не смотрел на дорогу и забыл перейти на другую сторону улицы, когда мы подошли к лесу, где живут дети Минго. Через несколько секунд за нами уже гналась эта шайка. Мы оторвались от них только когда добежали до конца нашей улицы. Фригли отдал мне мою сумку, но она оказалась практически пустой. Я спросил Фригли, куда делись мои книжки, а он ответил, что выбросил их, когда мы удирали от детей Минго. Тогда я спросил, зачем он это сделал, и он сказал, что надеялся, что Минго остановится, чтобы эти книжки почитать. Итак, в первый же день случилась небольшая катастрофа. Но Фригли — проект долгосрочный, поэтому я должен быть готов к разного рода накладкам. Четверг. Сегодня утром мы с Фригли должны были вместе пойти в школу. Я ждал его до 9:30. Но он так и не появился. Я отправился к нему домой и постучал в парадную дверь. Мне никто не открыл, и я уже хотел идти в школу один, но вдруг услышал в доме какой-то шум, как будто по ступенькам катился шар для боулинга. Через пару секунд открылась дверь, и я увидел Фригли. Фригли сказал, что он собирался в школу, случайно надел свитер верхом вниз и застрял. Это означало, что вытаскивать его придется мне. Сначала я немного разозлился, но потом подумал, что другим это может показаться смешным. Во время ланча я подвел Фригли к одному из столов, за которым сидели девочки, и велел ему снова надеть свитер верхом вниз. Но, видимо, мы выбрали не тот стол. Ни одна девочка даже не улыбнулась. Я спросил Фригли, знает ли он какие-нибудь анекдоты. Он сказал, что не знает. Тогда я спросил, умеет ли он показывать фокусы, и он достал жвачку. Фригли снял свитер и засунул жвачку себе в пупок. Я не знал, чем это может закончиться, и сделал несколько шагов назад. Через пару секунд, честное слово, не вру, он начал ее жевать. Не знаю, впечатлило ли это девочек, меня это точно впечатлило. Фригли сказал, что сейчас он надует пузырь. Я должен был это увидеть. Жаль, я не знал, что это физически невозможно — надуть пузырь пупком. Новость о таланте Фригли тут же разлетелась по столовой, и вскоре у нашего стола собрались почти все парни из нашего класса. Они хотели посмотреть, что еще может жевать Фригли. Народу столпилось столько, что мне не хватило места за столом. Пришлось завтракать в коридоре, пока Фригли наслаждался своим звездным часом. Вывод из всей этой истории напрашивается сам собой. Как бы вы ни были добры к некоторым людям, они при первой же возможности повернутся к вам спиной. Пятница. В школе происходят малоприятные вещи, поэтому я с нетерпением жду весенних каникул. Свободная неделька, когда можно жить в свое удовольствие, несомненно, пойдет мне на пользу. Но мои планы пожить неделю без стресса рухнули сегодня вечером. Когда папа спросил у мамы, как мы собираемся отмечать Пасху, она сказала, что в кругу родственников. Меня просто ошарашило это известие, и, похоже, папу оно тоже ошеломило. Мама никогда не предупреждает нас о приезде своих родственников, потому что знает, если она нам об этом скажет заранее, мы сбежим. Почти все мамины родственники живут далеко, поэтому видимся мы нечасто. Меня это устраивает, ведь после очередной встречи с ними я очень долго прихожу в себя. Уверен, что скандалы случаются во многих семьях, но мамины родственники скандалят постоянно. У мамы 4 сестры, и они так не похожи друг на друга, что просто не верится, что они росли под одной крышей. Тетя Гретхен, тетя Одра, тетя Вероника, тетя Кейки. Тетя Кейки, самая старшая из маминых сестер, она не замужем, и у нее нет детей. Наверное, это хорошо, ведь детей она явно не любит. Однажды, когда я был маленький, тетя Кейки приехала к нам в гости. Мама ушла куда-то на пару часов, а меня оставила с ней. Наверное, тетя Кейки никогда раньше не оставалась с ребенком. Похоже, она очень нервничала. Наверное, она боялась, как бы я чего-нибудь не разбил, поэтому первое, что она сделала, убрала все бьющиеся вещи. После этого она стала следить, чтобы я ни до чего не дотрагивался. Прошел примерно час, и тетя Кейки сказала, что мне пора спать. Я пытался объяснить ей, что днем никогда не сплю, а она сказала, что нельзя грубить взрослым. Тетя Кейки сказала, что спустится в комнату для стирки белья погладить вещи, а через пару часов придет и разбудит меня. Она погасила свет, но перед тем, как закрыть дверь, сказала:
«Можешь делать что угодно, только не спускайся вниз и не трогай утюг».
Мне самому никогда бы не пришла в голову мысль потрогать утюг. Но после слов тети Кейки она засела у меня в голове, и я не переставал об этом думать. Через полчаса я, крадучись, спустился по лестнице, как будто у меня была какая-то тайная миссия. Тетя Кейки сидела в гостиной и смотрела телек. Мне нужно было прошмыгнуть мимо нее, чтобы попасть в комнату для стирки белья.
«Наше поздравление, Марлен! Вы выиграли мини-печь!»
Оказавшись в этой комнате, я вытащил из-под стола маленькую табуретку, на которую встает мама, чтобы дотянуться до верхних полок, и приложил ладонь к утюгу. Не спрашивайте меня, где была моя голова. Все закончилось ожогом второй степени, и мама больше никогда не оставляла меня с тетей Кейки. Уверен, что тетя была этому только рада. Тетя Гретхен, самая младшая мамина сестра, полная противоположность тете Кейки. У тети Гретхен двое сыновей-близнецов, Мелвин и Малькольм. Оба совершенно неуправляемы. Они никого не слушаются, поэтому тетя Гретхен водит их на детских поводках. Как-то раз тетя Гретхен приехала к нам в гости со своими детьми. Они привезли с собой своих питомцев, и наш дом превратился в зоопарк. Тетя Гретхен отправилась в экскурсионную поездку на несколько дней, а мы остались присматривать за ее детьми и за ее животными. Ситуация вышла из-под контроля, когда за 2 дня до ее возвращения кролик родил крольчат. Папа этому не обрадовался, ведь тетя Гретхен сказала, что ее кролик — мальчик. Я вполне могу ужиться с питомцами тети Гретхен, но ее сыновья — совсем другое дело. Когда ее сыновья в тот раз гостили у нас, они стали играть на дороге, ведущей к дому, в игру «Поймай». Бросали друг другу то ли камень, то ли что-то еще. Признаюсь, я делал в жизни всякие бессмысленные вещи, но не думаю, что среди них было что-то более бессмысленное, чем это. Не прошло и 5 минут, как мама уже везла Мелвина в травмпункт, где ему наложили швы на лоб, а мы остались дома присматривать за Малькольмом. Пока мамы не было, Малькольму каким-то образом удалось добраться до папиного набора для бритья. И к тому времени, когда мы его наконец нашли, сделать уже ничего было нельзя. Папа сказал, что если тетя Гретхен со своими сыновьями снова собирается остановиться у нас, он снимет себе номер в гостинице. А мама возразила, что мы семья и должны быть вместе. «Я скажу вам, кто не приедет на Пасху. Тетя Вероника. Последний раз она присутствовала на семейном празднике лет 5 назад, и то не физически.
Наверное, общение с родственниками ее утомляет, поэтому она использует видеосвязь, когда надо появиться на большом семейном торжестве. Последний раз я общался с ней вживую, когда мне было 3 или 4 года. Однажды летом все родственники собрались на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе. Церемония длилась 2 часа. Жара стояла страшная. И все это время, как я заметил, тетя Вероника играла в видеоигры на своем компьютере. Осталась еще одна тетя, о которой я пока ничего не рассказал. Тетя Одра. Она из тех людей, которые верят в гороскопы, хрустальные шары и во все такое. Она шагу не может сделать без своего экстрасенса. Я знаю, о чем говорю, потому что жил у нее 2 недели летом несколько лет назад.
«Мне вымыть ванну сегодня или подождать еще недельку? Подождать еще недельку, верно?»
Когда мама узнала, что тетя Одра брала меня с собой к своему экстрасенсу, ей это не понравилось. Мама сказала, что все эти предсказания — чушь собачья, и тетя Одра швыряет деньги на ветер. У меня было предчувствие, что мама скажет что-нибудь в этом роде.
«Темноволосая женщина посеет в твоей душе зерно сомнения».
Я не знаю, как можно выучиться на экстрасенса, но если учеба не трудная, то я буду иметь в виду возможность такой карьеры.
«Тебя предаст человек, в имени которого есть буква А.
Мой папа?»
«Не я это сказал, приятель».
Странно, что мама так плохо думает о предсказаниях и предсказателях. Ведь она все время говорит, что наша бабушка обладает экстрасенсорными способностями. Я не знаю, так ли это, но если это так, то наша бабушка использует не весь свой потенциал.
«Бабушка, как ты думаешь, какие цифры выиграют сегодня в лотерею?»
«Насчет лотереи не знаю, но что-то подсказывает мне, что мое печенье тебе понравится».
Откровенно говоря, не знаю, насколько сильно я во все это верю. Могу сказать только одно. Это еще ни разу мне не помогло. Когда мне было 8 лет, мы всей семьей путешествовали и как-то раз остановились у магазина, где продавались сувениры и безделушки. Папа дал мне $3, чтобы я себе что-нибудь купил, и я купил на них кроличью лапку, которая должна была принести мне удачу. Но во время той поездки я сильно отравился и вывихнул лодыжку. Поэтому при первой же возможности избавился от кроличьей лапки. Думаю, я поступил правильно, ведь пока я носил эту штуку с собой, мне было не по себе. Я понимал, что даже если кроличья лапка поможет мне выиграть в лотерею или еще во что-нибудь, я все равно не смогу этому порадоваться. Когда папа забывает газету на кухонном столе, я всегда читаю свой гороскоп, но пользы от этой информации ноль.
«Когда Сатурн соединится с Юпитером, остерегайся незнакомца, он принесет плохие вести. Человек, которому ты когда-то испытывал сильные чувства, восхищается тобой издалека. Твои счастливые числа — 1, 2, 4, 5, 7 и 126».
От печенья с предсказаниями пользы тоже немного. Раньше, в канун Рождества, мы отправлялись в китайский ресторан в центре города. Мне всегда хотелось поскорее развернуть свое печенье и узнать, что меня ждет. Последний раз мне предсказали вот что. «Ты купишь себе новые брюки». Тот, кто это написал, даже не пытался включить фантазию. Понимаете, мне нужно что-нибудь такое, что подсказывало бы, что делать. И тогда не придется ломать голову. До сих пор все решения принимал я сам, и результаты не слишком меня радуют. Среда. Вообще-то раньше я всегда с нетерпением ждал приезда маминых родственников, ведь у меня появлялся шанс заработать немного денег. Как-то раз, когда я сидел на кухне и рисовал, мама сказала, что мне нужно попробовать продавать свои рисунки родственникам. Это очень хорошо пошло. Я рисовал домик или черепашку, вставал из-за стола и за $5 продавал свою картину кому-нибудь из родни.
«Вот это да! Да ты настоящий художник, Грегори!»
За несколько недель до какого-нибудь семейного праздника я обычно рисовал быстро-быстро, чтобы к приезду родственников у меня уже была целая стопка картин. Однажды в День Благодарения я нарисовал их столько, что заработал $80. Превращать искусство в деньги оказалось так легко, что я думал, это будет длиться вечно. Но когда я стал старше, Родственники, которые раньше мгновенно раскупали мои рисунки, уже не торопились доставать свои кошельки. Я до сих пор не понял, почему. То ли потому, что я продавал свои картины одним и тем же людям, то ли потому, что я в два раза поднял цены.
«Прости, я забыл захватить с собой кошелек».
Но когда Мэннин начал продавать свои рисунки, родственники стали отсчитывать деньги, как банкоматы. Вот что я вам скажу. Когда я рисую картину, то трачу на нее кучу времени и сил. А Мэнни малюет по 15 картинок в минуту. И можете даже не спрашивать меня, что намалевано на половине из них. Это говорит лишь о том, что некоторые люди ничего не понимают в искусстве. Четверг. Мы опять будем встречать Пасху у бабушки, и это плохо. Ведь у нее нет почти ничего, что могло бы быть интересно детям. Единственная вещь в ее доме, которая более или менее похожа на игрушку, это слоненок Элли. Бабушка купила эту мягкую игрушку для того, чтобы ее жевал наш старый пес Пупс, который теперь живет у нее. Первый же день Пупс отгрыз у Элли хобот, уши и ноги. И теперь в нем невозможно узнать слона. Это единственное развлечение, на которое ребенок может рассчитывать в доме у бабушки. Но играть с набивной кеглей неинтересно. У бабушки было бы не так скучно, если бы Пупс мог играть с нами, как раньше. Но бабушка пичкает его собачьим кормом и остатками еды со стола. И от этого он стал похож на надувной мячик с лапками. Еще она одевает его, как маленького человечка, и мне кажется, что он очень подавлен. Но мы все равно иногда пытаемся подурачиться с Пупсом, когда ужинаем у бабушки. Как-то вечером мы заметили, что если подкрасться к Пупсу сзади, когда он спит, и издать губами неприличный звук, он поднимает уши. Потом он 5 минут обнюхивает свой зад и снова засыпает. Мы с Родриком проделывали это 1 000 000 раз, каждый раз реакция Пупса была одна и та же. Но однажды вечером это попытался проделать папа, и это вышло ему боком. Обычно у бабушки очень скучно, но Пасху мы всегда отмечали весело. Пока была жива прабабушка Мимо, у бабушки каждый год устраивали большую охоту за пасхальными яйцами. Мимо была мамой нашей бабушки. Не подумайте только, что я не уважаю Мимо или что-нибудь в этом роде, но мои внуки, если они у меня когда-нибудь появятся, будут называть меня так, как я пожелаю, а не они. Меня вполне устроит привычное деда или дедуля. Я не хочу, чтобы на всю оставшуюся жизнь ко мне пристало какое-нибудь дурацкое прозвище.
«С днем рождения, Пупси!»
«Какой я вам Пупси!»
Уверен, что мой прадедушка был бы не прочь поменять имя. Но сейчас, когда ему почти 93 года, это уже не имеет смысла.
«Размять тебе морковку, Пипо!»
«Ась!»
«Ладно, вернемся к Мимо. Она занималась призами, клала их в пластиковые яйца, которые нужно было искать на Пасху. Она клала в яйца конфетки, мелочи и довольно часто 5-долларовые бумажки. Мимо прятала яйца в доме и на заднем дворе. После пасхального бранча мы, дети, выходили во двор и ждали, когда нам дадут команду собирать в корзинки яйца. Столько, сколько сможем найти. Мимо часто увлекалась и прятала намного больше яиц, чем нужно. Держу пари, что если вы прямо сейчас отправитесь на задний двор бабушкиного дома, то обязательно найдете, что положить в корзинку. Время от времени я нахожу яйца в бабушкином доме, каком-нибудь шкафу или между диванными подушками, а несколько недель назад у бабушки перестал работать туалет, и в сливном бачке папа нашел розовое пластиковое яйцо, которое, наверное, плавало там много лет. С возрастом Мимо становилась все более рассеянной и клала в пластиковые яйца странные вещи. В какой-то год в яйцах, которые я нашел, оказались посолено, крышечка от бутылки и скрепка. Это было в тот год, когда Мэнни нашел яйцо, где была зубная нить. Могу сказать вам по собственному опыту, яйцо, в котором лежит использованная салфетка, имеет точно такой же звук, как и яйцо, в котором спрятана 5-долларовая бумажка. Охота за пасхальными яйцами, которую устроили в тот год, когда умерла Мимо, оказалась последней. На похоронах мама заметила, что на пальце у Мимо Нет свадебного кольца с бриллиантом. Все всполошились. Ведь это кольцо носили три поколения ее семьи, и оно, понятное дело, стоило кучу денег. После похорон все родственники Мимо отправились в дом престарелых, где Мимо жила вместе с Пипо, и перевернули там все вверх дном, но кольца так и не нашли. Произошла некрасивая сцена. Двоюродная бабушка Беатрис обвинила свою сестру, двоюродную бабушку Марту, в том, что та прикарманила кольцо. Тетя Гретхен сказала, что Мимо обещала подарить кольцо ей, поэтому если кольцо кто-нибудь найдет, он должен будет ей его отдать. Не прошло и 5 минут, как все родственники ругались друг с другом. Вот чем все закончилось в тот раз, когда мы собрались все вместе. Возможно, именно поэтому мы с тех пор нигде больше вместе не собирались. Наверное, эта история с кольцом оставила у мамы очень неприятный осадок. Она сказала, что надеется на то, что кольцо Мимо никто не найдет. Ведь в семье будет раскол, если его кто-нибудь найдет. Если это означает, что к нам больше не будет приезжать тетя Гретхен со своими детьми, то я за то, чтобы кольцо кто-нибудь нашел. Воскресенье. Если говорить о праздниках, то я больше люблю Рождество, а не Пасху. Когда вы приходите домой после рождественской службы, то сразу можете все с себя сбросить. А на Пасху вы должны целый день оставаться в той одежде, в которой были в церкви. Так, по крайней мере, принято в моей семье. Сегодня прямо из церкви мы отправились к бабушке. К этому моменту мой галстук меня уже просто достал. Я беспокоился, как бы родственники не продолжили то, на чем остановились после похорон Мимо. Но когда мы пришли к бабушке, они вели себя так, как будто все уже было забыто. Когда я вхожу в комнату, где полно родственников, мне каждый раз становится не по себе. Знаю, я вижу этих людей только раз или два в год, но их так много, что я не могу даже запомнить их всех по именам. Они, похоже, помнят все подробности моей жизни.
«Так что ты получил за тест на знание столиц штатов?»
Я всегда стараюсь как можно быстрее протиснуться сквозь толпу, которая собирается в холле, и найти себе место, где поменьше народу. У Мэнни другая стратегия. На семейных праздниках он делает вид, что не умеет говорить. Признаюсь, я немного завидую ему. Мне досадно, что я сам до этого не додумался. Я думал, что после громкого скандала из-за кольца с бриллиантом народу соберется немного, но родственников приехало даже больше, чем обычно. Кроме дяди и тети, которые обычно приезжают на такие мероприятия, была еще целая куча маминых двоюродных братьев и сестер. Приехал ее двоюродный брат Джеральд, который живет в Калифорнии. Видимо, он жил с моими родителями несколько месяцев после моего рождения. Но мне бы не хотелось, чтобы при каждой нашей встрече он мне об этом напоминал.
«Я менял тебе памперсы».
Приехала Мартина, мамина двоюродная сестра. Она появилась на семейном празднике впервые после того, как разбогатела в Лас-Вегасе. Дело, как я слышал, было так. Утром Мартина стояла у шведского стола, который был накрыт в отеле, и вдруг заметила еще одну комнату, где еды было больше. Она ринулась в эту комнату, но обнаружила, что ее нет. Это было лишь отражение в огромном зеркале той комнаты, где она находилась. Мартина сломала ключицу и подала на отель в суд. Поэтому я уверен, что Порше, который стоит напротив бабушкиного дома, принадлежит ей. Еще к бабушке приехал дядя Ларри. Мне кажется, что он нам не родственник. Просто однажды кто-то пригласил его на один из наших семейных праздников. И с тех пор он приезжает к нам на все праздники.
«Угадайте, кто приехал? Дядя Ларри!»
Дядя Ларри очень классный, но он всегда занимает в бабушкиной гостиной лучшее место и покидает его только перед самым отъездом.
«Будь другом, принеси дяде Ларри еще одну порцию крекеров».
Еще в этом году приехали две бабушкины сестры, хотя они терпеть друг друга не могут. На каждое Рождество они всегда дарят друг другу подарки, но у меня такое впечатление, что они делают это лишь для того, чтобы посмотреть, чей подарок окажется унизительнее.
5 пакетиков с кетчупом.
Использованный дезодорант.
На Пасху У бабушки можно занять себя тремя вещами. Сидеть в гостиной с мужчинами и смотреть по телевизору гольф. Болтать на кухне с женщинами или тусоваться в подвале с остальными детьми. Ни один из вариантов не годится для меня. Поэтому я обычно запираюсь в туалете и сижу там до тех пор, пока не придет время садиться за стол. Главное событие Пасхи — пасхальный бранч. Раньше мы все сидели за одним большим столом, который стоит в гостиной. Но теперь, когда наша семья разрослась, у нас два стола — для взрослых и для детей. Стол для взрослых стоит в гостиной, а стол для детей — на кухне. Я рад этим переменам, ведь раньше, когда мы сидели за одним столом, я всегда оказывался рядом с кем-нибудь, кто интересовался моей жизнью больше, чем я сам.
«Расскажи-ка мне обо всем, что ты узнал на уроках обществоведения в этом году».
А еще, когда мы сидели все вместе, мама заставляла меня есть то, что я не люблю. Ей всегда очень хочется, чтобы я попробовал ее картофельный салат. Я бы с удовольствием его попробовал, если бы она не подавала его в той же миске, какую дают нам, детям, когда мы болеем гриппом.
«Вот тебе миска на случай, если почувствуешь позыв рвоты».
Даже если бы не все эти вещи, то мне все равно бы не нравилось есть у бабушки в гостиной. Там все очень официально. Поэтому, я думаю, все сидят с такими серьезными лицами. Несколько лет назад во время бранча на губе у Пипо долго висела фасолина. Это уже само по себе было смешно, а когда она упала в его стакан с водой, я не выдержал и расхохотался. Я думаю, что остальные сейчас тоже расхохочутся. Но никто не засмеялся. Папа строго посмотрел на меня, и я понял, что мне надо притихнуть и молча жевать свой кусок ветчины. После того случая, если за столом в гостиной происходят очень смешные вещи, я изо всех сил пытаюсь сдержать смех. Я щиплю себя за бок или до боли кусаю губу. Но иногда этого бывает недостаточно. Как-то раз Пипо начал задувать свечки на именинном торте, и у него вылетела вставная челюсть. Я сдерживал смех такими нечеловеческими усилиями, что мне казалось, что у меня сейчас лопнет вена, выскочит зрачок или еще что-нибудь случится. Вдобавок ко всему я пытался не дать выплеснуться на блюдце шоколадному молоку, который отхлебнул секунду назад. Я попытался вспомнить что-нибудь грустное, но вспомнил только пупса в свитере. Одно воспоминание потянуло за собой другое, и я не выдержал. Мне кажется, что после того случая нам, детям, и отвели стол на кухне. Мне только непонятно, как взрослые решают, кто из нас ребенок, а кто взрослый. Ведь дядя Сесил, например, сидит за одним столом со взрослыми. Вы можете подумать, что дядя Сесил взрослый, но на самом деле ему года 3 или 4. Несколько лет назад его усыновила моя двоюродная бабушка Марси. И, наверное, поэтому он приходится мне дядей. Иногда из-за этого возникают дурацкие ситуации.
«Грег, ты не мог бы передать мне непромокаемый памперс? Я надену его дяде Сесилу».
Мне кажется, что нужно ввести такое правило. Тот, кто сидит на детском стульчике, автоматически лишается права сидеть за одним столом со взрослыми. А то дядя Сесил сидит в гостиной вместе со взрослыми, а Родрик, который почти уже взрослый, должен сидеть за одним столом с детьми. Сегодня я предусмотрительно сел подальше от Мелвина и Малькольма и оказался рядом со своей троюродной кузиной Джорджией. У нее сильно шатается передний зуб, он буквально держится на ниточке. Этот зуб держался на ниточке, и когда мы виделись с ней в прошлый раз. Значит, прошли годы. Мои родственники уговаривают Джорджию разрешить кому-нибудь из них вырвать ей зуб. Но она упирается. У меня тоже когда-то шатался зуб, и при мысли о том, чтобы разрешить кому-нибудь его вырвать, мне делалось жутко. Мама уговаривала меня несколько недель, чтобы я разрешил ей его выдернуть. Но я очень этого боялся. В конце концов она сказала, что если зуб выпадет у меня во сне, я могу его проглотить. А это очень опасно. Я и не поверил, ведь неделю назад Мэнни проглотил мою игрушечную машинку и остался жив. Мой зуб продолжал шататься, папе это, по-видимому, надоело, и он решил взять дело в свои руки. Он сказал, что хочет показать мне фокус. Взял нитку и привязал один ее конец к моему переднему зубу, а другой — к ручке двери. Когда я понял, что он задумал, было уже слишком поздно. Сегодня я целых 45 минут наблюдал за тем, как Джорджия языком крутит свой зуб, а потом отправился в гостиную. Мне было известно, что именно там бабушка хранит нитки. Войдя в комнату, я очень удивился. В ней собралась почти половина взрослых, все они листали бабушкины фотоальбомы. Как я понял из обрывков фраз, экстрасенс тети Одры сказала ей, что кольцо с бриллиантом, которое носила Мимо, находится в одном из семейных альбомов. Когда об этом узнали остальные родственники, они очень оживились. Через некоторое время кто-то сказал, что слова экстрасенса о том, что кольцо находится в одном из фотоальбомов, возможно, не стоит понимать буквально. И тогда все бросились разглядывать фотографии, надеясь на то, что смогут получить какие-нибудь подсказки. Через пару минут что-то привлекло внимание дяди Ларри. Дядя Ларри показал две фотографии, которые были сделаны на Пасху, когда мы собирались вместе последний раз. На одной фотографии на пальце у Мимо было кольцо с бриллиантом, а на другой его не было. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, куда делось ее кольцо. Не прошло и 15 секунд, как родственники высыпали во двор бабушкиного дома и начали искать пластиковое яйцо Мимо. Наверное, все решили, что если кольцо в яйце, то тот, кто найдет яйцо, получит и кольцо. Мама пыталась вернуть всех в дом, чтобы сесть пить чай с десертом, но ее никто не слушал. Наблюдать за алчными родственниками было неприятно, но, признаюсь, я тоже поддался общему ажиотажу. Все искали яйцо во дворе, а я искал его в доме. Когда я рылся в бабушкином комоде, где лежит нижнее белье, меня застукала мама, и тогда я подумал, что, наверное, зашел слишком далеко. Видимо, все это доконало маму, и она сказала, что мы едем домой. Насколько я знаю, кольцо так никто и не нашел. Но когда мы отъезжали от бабушкиного дома, некоторые еще продолжали вести поиски. Вторник. Обычно тетя Гретхен гостит у нас со своими сыновьями неделю, но в этот раз они пробыли у нас всего 2 дня. Дело в том, что вчера вечером кое-что произошло, и папа заявил, что они должны уехать. Когда мы сели ужинать, выяснилось, что у нас закончился кетчуп. Малькольм снял трубку телефона, набрал 911 и нажаловался на нас. Маме и папе потребовалось 2 часа, чтобы объяснить все копам. Когда папа велел тете Гретхен и ее сыновьям убираться из нашего дома, они взяли свои вещички и переехали к бабушке. Уверен, что им это только на руку, ведь теперь у них будет больше времени, чтобы искать яйцо Мимо. Я был рад, что они уехали. Теперь у меня снова была моя кровать. 2 ночи я спал в комнате Родрика на сдувшемся надувном матрасе. Я надувал его ночью несколько раз, но к утру он все равно сдувался, и я оказывался на полу. Вчера, когда я проснулся на полу в комнате Родрика и начал одеваться, я заметил под его кроватью какой-то предмет. Это был магический шар. Наверное, Родрик получил его когда-то в подарок. Шар закатился под кровать, и Родрик о нем забыл. Я очень обрадовался, что нашел его. Я еще никогда не играл с этими штуками. Пользоваться магическим шаром нужно так. Сначала вы задаете ему вопрос, а потом встряхиваете и ждете, когда в маленьком окошечке с обратной стороны появится ответ. Мне было интересно узнать, работает он или нет. Я решил это проверить. Я придумал вопрос, максимально сконцентрировался и как следует его встряхнул. Правда, что в нашей семье я самый умный? Через пару секунд в окошке появился ответ. Безусловно. Должен сказать, что это произвело на меня большое впечатление. Но мне нужно было задать Шару еще несколько вопросов, чтобы убедиться, что он не врет. Тебе не кажется, что Роули и Абигейл — противная парочка? Каждый раз Шар попадал в самую точку. Вне всякого сомнения. И даже когда я задавал ему какой-нибудь каверзный вопрос, его ответ казался вполне разумным. Как-то раз я случайно съел одну гадость,
Что это была за гадость?
Лучше об этом не знать.
Скоро я понял, что этой штуке можно не только задавать вопросы, но и обращаться к ней за советами. Я начал с того, что спросил магический шар, нужно ли мне принимать душ, и так ли необходимо закончить план-проект для научной ярмарки. Насчет гигиены шар ответил «да», а по поводу проекта просил не суетиться. Это именно то, чего мне так не хватало всю жизнь. Теперь, когда у меня есть шар, который будет помогать мне решать пустяковые вопросы, я смогу сосредоточиться на самых важных вещах. Нам рассказывали в школе, что Альберт Эйнштейн все время ходил в одной и той же одежде, чтобы не тратить умственные силы на размышления о том, что ему надеть. Именно это и будет делать за меня эта штука. Я пользуюсь магическим шаром только один день и не могу понять, как обходился без него раньше. Апрель. Четверг. Я играл с магическим шаром несколько дней и понял, что его возможности не безграничны. Но это не означает, что я больше не буду им пользоваться. Я обращался к нему за помощью, когда пытался решить заданные на дом примеры, но точные ответы, видимо, не по его части. Х минус 43 равно 19. Найдите Х.
Не сомневайтесь.
К тому же он зависает именно в тот момент, когда вам больше всего нужна его помощь. Сегодня, когда я возвращался домой из школы, кто-то из детей Минго бросился за мной с палкой. Я спросил магический шар, что мне делать, драпать или принять бой, и хорошенько его встряхнул. По какой-то непонятной мне причине магический шар так и не смог принять решение.
Сосредоточьтесь и спросите снова.
Зато в другой раз, в тот же день, он решение принял. Мама сказала, что я засиделся дома, и мне нужно пойти на улицу подышать свежим воздухом. Когда мама вышла из комнаты, я спросил магический шар, должен ли я последовать ее совету. И он дал однозначный ответ.
Мой ответ — нет.
Так что я спрятался в мамином шкафу, потому что знал, здесь она не станет меня искать. Я ждал, когда истечет время, которое нужно было провести на улице, и вдруг заметил на верхней полке стопку книг. Они стояли за обувными коробками. Судя по всему, мама не хотела, чтобы их кто-нибудь нашел. Сначала я никак не мог понять, зачем мама прячет эти книги в шкафу, а не поставит их на полку. Но когда я прочитал название книг, то мне сразу все стало ясно. «Как воспитать детей достойными людьми?» «Укрощение строптивого», «Родительская гиперопека», «Детский энурез. Советы неопытным родителям», «Как превратить детскую ревность в любовь», «Как воспитывать гения», «Как привить детям любовь к чтению», «Если ваш ребенок капризен в еде», «Отучаем детей от гаджетов», «Как общаться с современными подростками?» «Эти книги — мамино секретное оружие, и она не хочет, чтобы мы, дети, о нем узнали. Я полистал несколько книг. Они на многое открыли мне глаза. Среди них была одна книга, в которой говорилось о применении какой-то реверсивной психологии. «Обратный сценарий. Как заставить ваших детей делать то, что вы хотите?» Идея в том, что вы можете заставить своих детей сделать то, что вы хотите, если попросите их сделать прямо противоположное. Сколько я помню своих родителей, они все время пользуются этой техникой. «Родрик, тебе пора спать, не выключая телевизор». Когда я был маленький, то все время упрашивал родителей разрешить мне помыть посуду. Но они говорили, что я еще слишком мал, чтобы им помогать. В день моего рождения, когда мне исполнилось 8 лет, они, наконец, разрешили мне вытереть тарелки. Я был так счастлив, как будто они подарили мне миллион долларов. Теперь я понимаю, что это была уловка. Родрик в свое время, наверное, тоже на нее попался. В книгах, которые стояли в шкафу, описывались практически все ситуации, с которыми могут столкнуться родители в процессе воспитания детей. Я все время спрашивал себя, где мама берет свои советы? И теперь я это знаю. Когда мне было 9 лет, я нашел маленького червячка,
Он полз вверх по ступенькам нашего крыльца. Я назвал его ползунок и посадил в маленькую банку, на крышке которой были маленькие дырочки. Каждый день я выпускал своего червячка из банки, чтобы он немного подвигался. Мэнни в это время только учился ходить, и для червячка-ползунка это стало катастрофой. Я страшно горевал, и вечером ко мне в комнату пришла мама, чтобы со мной поговорить. Она сказала, что я не должен грустить, ползунок попал в рай для червячков, там всегда светит солнце и растет много-много листьев, которые едят червячки. Должен признаться, это меня немного успокоило. Но сегодня я узнал, где мама взяла эту идею. Как помочь ребенку пережить потерю. Одна из книг, которые стояли на маминой полке, показалась мне совсем новой. Я взял ее, и мне многое стало понятно. Как найти ребенку друзей? Мамин шкаф открыл мне и другие тайны. Когда я ходил в детский сад, у меня была мягкая игрушка, зверек по имени Весельчак. Я засыпал с ним каждую ночь. Летом мы поехали в отпуск на океанское побережье, и я взял Весельчака с собой. Однажды вечером мы вернулись в отель и обнаружили, что Весельчак исчез. Мама сказала, что его, наверное, унесла горничная, которая приходила менять белье. Мы спустились в помещение, где стирают белье, чтобы узнать, нет ли его в стиральной машине или еще где-нибудь. Но его там не оказалось. Я закатил истерику, и тогда мама сказала, что мне нужно сделать объявление. Мы расклеили их по всему отелю. «Вы меня видели? Имя Весельчак. Размер 15 дюймов. Где видели в последний раз отель с видом на океан? Куда вернуть? На ресепшн в отель с видом на океан». На следующий день мы отправились на пляж, но мне все было не в радость, потому что у меня пропал Весельчак. Папа решил поучаствовать в одном из ярмарочных аттракционов и выиграл для меня мягкую игрушку, которая заменила бы мне Весельчака. Но она не смогла заменить мне моего Весельчака. Исчезновение Весельчака испортило всем отдых, и мы уехали из отеля на день раньше. Вечером, когда мы приехали домой, я лег спать, а на утро Весельчак сидел на моей тумбочке. Мама сказала, что Весельчак, должно быть, потому нашел дорогу домой, что он очень сильно меня любит. Я долго в это верил. Но за мамиными книгами оказались спрятаны 5 обезьянок, которые были как 2 капли воды, похожи на Весельчака. Значит, после того, как я потерял настоящего Весельчака, мама пошла в магазин и купила мне целую кучу обезьянок-дублеров. И какой по счету Весельчак сидит сейчас на полке в моем шкафу, думаю, не знает никто. Помню, однажды я запачкал Весельчака шоколадным коктейлем, и маме пришлось его постирать. Когда она открыла дверцу стиральной машины, внутри все выглядело так, как будто там взорвалась подушка. Но когда я вошел в свою комнату после вечернего купания, Весельчак сидел на моей постели и выглядел как новенький. Так что вполне возможно, что тот Весельчак, который сидит в моей комнате, принадлежит к 4-му или 5-му поколению Весельчаков. Кстати, это объясняет, почему Мэнни спит с 10 динозавриками. Сначала у него был один динозаврик по имени Рекси. Но, видимо, Мэнни обнаружил тайник с двойниками гораздо раньше, чем я. Я хотел продолжить исследовать мамин шкаф и посмотреть, что еще можно в нем найти. Но услышал, что мама поднимается по лестнице. Мне пришлось тихонько улизнуть. Теперь, когда я знаю о маминых книгах по воспитанию детей, я смогу быть на шаг впереди своих предков. И за это я должен сказать спасибо магическому шару. Вторник. Сегодня вечером я решил проверить, могут ли взрослые попасться на уловки из маминых книг. Я уже 100 лет прошу у родителей мобильник, но мама говорит, что у меня есть мобильник. Она имеет в виду телефон «Божья коровка», который больше похож на игрушку для малышей. Итак, сегодня, когда мы с Родриком мыли посуду, я попробовал использовать реверсивную психологию, чтобы повлиять на своих родителей. Зачем мне мобильник? Это ведь такая большая ответственность. Я не знал, что из этого получится, и очень удивился, когда увидел, как быстро это сработало. Вскоре мама поднялась ко мне в комнату и сказала, что решила купить себе новый мобильник, а мне хочет отдать старый. Но прежде чем мама мне его отдала, она сказала, что есть несколько главных правил. Она сказала, что я должен буду давать мобильник Мэнни, чтобы он играл в образовательные игры. Еще она сказала, что не разрешает мне отправлять с мобильника СМСки друзьям. СМСки друзьям — это не проблема, ведь сейчас у меня нет друзей. А вот Мэнни — совсем другое дело. Мэнни любит делать фотки на мамин мобильник, но мне не нужны его фотки рядом с моими. И все же я был рад, что у меня, наконец, появился приличный телефон. Какое-то время ушло у меня на то, чтобы сделать все по своему вкусу. Я поменял обои и установил другие рингтоны. Когда я этим занимался, пришла СМС-ка от бабушки. Она явно предназначалась маме. «Не мог бы Фрэнк с мальчиками приехать ко мне в эти выходные и перенести пианино в подвал?» Мама сказала, что не разрешает мне отправлять СМС-ки друзьям, но она ничего не сказала про родственников.
«Извини, в эти выходы у них отцовско-сыновьи дела».
Уладив этот вопрос, я загрузил кучу игр и начал развлекаться. Но в самом разгаре игры поступил видеозвонок от тети Вероники. Уединившись в туалете, я меньше всего ожидал увидеть там лицо тети Вероники. Поэтому я думаю, что мне можно простить мое легкое удивление. Я выловил из унитаза мобильник и сделал все возможное, чтобы он опять включился. Но все было напрасно. Я очень расстроился, что он вышел из строя по моей вине, но хочу сказать свое оправдание. Я предупреждал родителей, что еще не готов взять на себя такую большую ответственность. Среда. Каждый раз, когда я прохожу мимо леса детей Минго, я испытываю страх за свою жизнь, и мне это надоело. В один прекрасный день я понял, что эти парни нападают только на тех, кто возвращается домой сразу после уроков. Поэтому самое разумное, что я мог сделать, — пересидеть в школе. Это означало, что после занятий мне нужно будет как-то убить время. У нас в школе полно всяких кружков, но до сих пор они не вызывали у меня ни малейшего интереса. Сегодня после уроков я остался в школе, чтобы прикинуть, что мне может подойти. Меня заинтересовал кружок «Настольные игры», но его ведет мистер Нерн. А в этом году я и так провел с ним много времени.
«Ты потопил мой военный корабль!»
Еще есть кружок «Бой подушками», но как только я заглянул в комнату, где собираются члены этого кружка, то тут же понял, что это не мое. Еще есть кружки, в которые почти никто не ходит. Например, кружок «Бесплатные обнимашки», которые открыли весной.
«Похоже, у тебя был тяжелый день».
Принять решение было нелегко, поэтому я оставил выбор за магическим шаром. Я подходил к дверям классов, где собираются кружки, и встряхивал магический шар, чтобы узнать, куда записаться. Я получил много ответов «нет», несколько ответов «спросите позже», и, наконец, когда я оказался у двери, на которой было написано «Кружок по созданию школьного альбома», появился ответ «Да, конечно». Я вошел в класс. Похоже, работа у ребят шла полным ходом. Я подождал в сторонке, пока не закончат, а потом подошел к главному редактору Бетси Бакклс и спросил, можно ли мне записаться в их кружок. Она сказала, что школьный альбом почти готов, но им нужны еще несколько фотографий для рубрики «Вас снимает скрытая камера». Она сказала, что администрация школы заплатит по 5 баксов за каждую фотографию, которая появится в школьном альбоме. Я согласился, не раздумывая. Похоже, от этой затеи сплошная выгода. Я не буду сталкиваться с детьми Минго и смогу подзаработать. Четверг. Сегодня был мой первый рабочий день в качестве школьного фотографа. Но все оказалось не так просто, как я себе представлял. Я хотел сделать интересные фотографии, но скажу вам честно, дети, которые учатся в моей школе, не делают ничего интересного. Я пытался совместить работу фотографа с учебой, А это было нелегко. Я надеялся, что кто-нибудь выкинет какой-нибудь номер, и я сделаю сенсационный снимок, но сегодня народ почему-то вел себя идеально. Больше всего мне хотелось фотографировать Джамара Ло. В тот момент, когда его голова застрянет в отверстии в спинке стула. В школьном альбоме за прошлый год была одна такая фотография Джамара. Если он захочет это повторить, я должен быть к этому готов. Знаю, фотограф не должен подсказывать тем, кого хочет сфотографировать, что нужно делать, но я всего лишь пытался направить Джамара в нужное русло.
Спорим, на этот раз твоя голова не застрянет. Спорим на что угодно.
Под фотографиями, которые я видел в школьных альбомах и в журналах, обычно есть подписи. Поэтому перед тем, как сдать снимки, я их подписал, чтобы Бетси было понятно, на что она смотрит. Уверен, что у Дага Паркера расстегнута ширинка. Придурки в автобусе. Тревор Уилсон выходит из туалета, не помыв руки. Опять Чад Миддлтон отправляется в медкабинет с разбитым носом. Современная фотография нравится мне тем, что все можно сделать на компьютере. Если снимок вас чем-то не устраивает, вы всегда можете подправить его при помощи фоторедактора. Я сделал несколько снимков во время ланча, и кто-то из ребят случайно моргнул. Если бы у меня не было возможности подретушировать эти снимки, мне пришлось бы их выбросить. Я подумал, что немного юмора школьному альбому не помешает, и подправил несколько фотографий, чтобы они стали еще смешнее. Надеюсь, мистер Блэкли не очень рассердится, когда себя увидит. Я понял, что школьный фотограф имеет очень много власти. Кто попадет в школьный альбом, а кто нет, зависит только от меня. А с теми, кто меня раздражает, я смогу поквитаться. После уроков я сфотографировал Леона Фиста, обработал фотографию на компьютере и уменьшил его голову на 75%. Очень надеюсь, что редакторы эту фотографию напечатают. Если это произойдет, то это будет исключительно заслуга магического шара. Понедельник. В выходные мне снова подвернулась возможность заглянуть в мамин шкаф. На этот раз за коробками с зимними сапогами я нашел свое старое одеяло-комбинезон. Я не мог поверить собственным глазам. Я искал эту вещь последние несколько месяцев, а она все это время лежала в мамином шкафу. Одеяло-комбинезон мне подарили в прошлом году родители. Это был их рождественский подарок. Честно говоря, я не очень обрадовался, когда увидел коробку. Но как только я его надел, то тут же изменил свое мнение. Заявляю официально, тот, кто придумал одеяло-комбинезон, гений. Когда вы смотрите телевизор, закутавшись в одеяло, и вам нужно взять чашку или пульт, вы должны сбросить с себя одеяло, чтобы высвободить руку, так? Так вот, у одеяла-комбинезона такой проблемы нет. Оно похоже на обычное одеяло, только у него есть рукава, которым пришиты варежки. Благодаря этому вы можете взять все, что нужно, не подвергая свою кожу воздействию холодного воздуха. Одеяло-комбинезон, сшитый из фланели, и когда оно на вас, вы чувствуете себя так, как будто вы еще в постели. Родрику тоже подарили одеяло-комбинезон, и мне кажется, что он любит свое одеяло-комбинезон еще больше, чем я свое. Когда Родрик надел его в первый раз, он не снимал его дней 5. Наверное, он так и ходил бы в нем, если бы мама не велела ему принять душ. До того, как Родрику подарили одеяло-комбинезон, он засыпал только на своей кровати или на диване, но с появлением одеяла-комбинезона он начал дремать везде и всегда, когда ему хотелось. Поначалу родители с этим мирились, но однажды мы с Родриком, наверное, зашли слишком далеко, и наши одеяла-комбинезоны таинственным образом исчезли. Когда в выходные я нашел свое одеяло-комбинезон, то не знал, что делать. Если бы я начал разгуливать в нем по дому, мама сразу бы поняла, что я рылся в ее шкафу. Я мог надевать его только в кровати, но это не имеет смысла. Сегодня утром, когда я собирался в школу, меня осенила идея. Я подумал, что если надену одеяло-комбинезон под школьную форму, никто ничего не заметит.
Я буду сидеть на уроке и чувствовать себя так, будто лежу в постели. Мне надо было обдумать все как следует. Сидеть в одеяле-комбинезоне дома перед телевизором может быть и удобно, а вот идти в нем в школу очень неудобно. У одеяла-комбинезона довольно короткие штанины, поэтому во время ходьбы вы становитесь похожим на пингвина. Варежки помешали мне открыть свой шкафчик, а на физре мне так и не удалось выполнить прыжки с разведением рук. Еще я понял, что у фланели есть один недостаток. Она очень сильно греет. После физры комбинезон был влажным от пота, с него стекало, так что я решил, что пора с ним расстаться. Я попытался его снять, но у него заело молнию. Мне следовало знать, что телевизионная реклама — сплошной обман. Я пытался вытащить руки через отверстие для головы, чтобы выбраться из комбинезона, но мне мешали локти. Я запаниковал. Ведь в комбинезоне не было вентиляции, и я беспокоился, что могу поджариться в нем, как буррито в микроволновке. Прошла минута, и я начал глубоко дышать, чтобы немного успокоиться. Осталось продержаться еще несколько уроков, а потом я приду домой, разрежу комбинезон и буду свободен. Последним уроком было обществоведение. Нам дали тест. Я не готовился и очень обрадовался, что нужно выбирать между правильно и неправильно. Это именно то, что прекрасно умеет делать мой магический шар. Когда начался тест, я достал из сумки магический шар и стал по очереди задавать ему вопросы. Некоторые ответы показались мне неправильными, но магический шар еще ни разу меня не подвел, и у меня не было причин ему не доверять. Продвигалось дело очень медленно. Некоторые ребята уже начали сдавать свои работы, а я не сделал даже половины. Я беспокоился, что не успею закончить все до звонка. Магический шар основательно завис. Ответ не ясен. Повторите попытку позже. Я встряхнул его как следует, чтобы получить, наконец, ответ, и он выскользнул у меня из рук. Магический шар с шумом ударился об пол. Я не успел его схватить, и он покатился прямо к миссис Мэррит. В этот момент прозвенел звонок. Когда ребята вышли из класса, миссис Мэррит повела меня в кабинет завуча. Миссис Мэррит заявила, что во время теста я пользовался подсказками высокотехнологичного прибора, и она поймала меня с поличным. Наверное, завуч Рой был немного озадачен, но к жалобе миссис Мэррит отнесся серьезно. Он позвонил маме, и через 10 минут она уже была в его кабинете. Должен отдать маме должное, она встала на мою защиту. Она сказала, что магический шар всего лишь безобидная игрушка. Он не мог давать мне подсказки. Я хотел прервать маму и попросить ее не унижать мой магический шар, называя его игрушкой, но решил оставить это на потом. Тем более, что мама еще ни слова не сказала о моем комбинезоне, и я не хотел рисковать и сердить ее. Я подумал, что завуч Рой сейчас отпустит меня с миром, но он начал смотреть мой электронный дневник. Он сказал, что за последнее время моя успеваемость снизилась, и я нахватал двоек по всем предметам. Еще он сказал, что за последние 3 недели я не сдал ни одного домашнего задания. Может, это и так, ведь после того, как Фригли выбросил мои учебники, делать домашние задания стало сложнее. Завуч Рой решил убить меня наповал. Он сказал, что если в течение нескольких недель я не исправлю свои отметки, то отправлюсь в летнюю школу. На это нельзя было не обратить внимания. Я слышал, что рассказывают о летней школе. Это совсем не то место, где я хотел бы оказаться. Во-первых, я знаю, что летом там отключают кондиционер, чтобы сэкономить деньги. Уроки там скорее похожи на наказание, а не на школьные занятия. И нет нормальных учителей. Я слыхал, что английский в летней школе вообще ведет вахтер. Возможно, завуч Рой просто пытался меня напугать. Если это так, то ему это прекрасно удалось. Ведь стоит мне только представить себе, что летние каникулы я могу провести в компании мистера Микса, как мне тут же хочется стать отличником. Четверг. Даже не знаю, как так получилось, что я стал двоечником. Ведь год начинался очень неплохо. В первой четверти в моем дневнике были одни 4-ки и 5-ки. И мама даже сводила меня в кафе и купила мне мороженое с горячим шоколадом, чтобы
отметить мои успехи. Родрик подсуетился и тоже с нами пошел, хотя он закончил четверть на двойке и тройке. После этого я понял одну вещь. Как бы вы ни пахали, кто-нибудь обязательно воспользуется результатами вашего труда. Знаю, я далеко не первый ученик в классе, но летняя школа мне еще никогда не грозила. Поэтому на этой неделе я изо всех сил стараюсь взять ситуацию под контроль. Мама нашла для меня старые учебники, и теперь я каждый вечер делаю домашние задания, которые не сделал раньше. На домашние задания задают не по всем предметам, по которым я отстаю. По музыке, например, домашних заданий нет. Моя проблема заключается в том, что я не пою. Никто из парней не поет, поэтому миссис Нортон подходит к нам почти вплотную и заставляет нас петь.
«О, великий старый флаг, ты взметнулся высоко!»
Если английский в летней школе ведет мистер Микс, то я даже боюсь себе представить, кто ведет там уроки музыки. Я решил, что, начиная с сегодняшнего дня, стану лучшим учеником миссис Нортон. Когда в начале урока она назвала мою фамилию, я встал и громко запел песню, которую мы разучиваем в последнее время.
«Ах, Лиза, Лиза, у меня дырявое ведро, дырявое ведро, дырявое!»
Миссис Нортон подождала, когда я закончу, и сказала, что не просила меня петь, она просто отмечала присутствующих. Всю неделю мама помогала мне делать домашние задания, которые я не сделал раньше. Но с проектом для научной ярмарки, как сказала она, я должен разобраться сам. Это плохо, ведь в науке я не силен. Я участвовал в научной ярмарке в прошлом году, занимался экспериментом с превращениями. Я собрал около дюжины гусениц, положил их в коробку с листьями, чтобы они их ели, и они превратились в куколок. Мой план был таков — открыть коробку в тот момент, когда куколки превратятся в бабочек, и удивить всех судей. Я трудился над своим проектом, не покладая рук, и даже сдал его на день раньше. Но я забыл коробку с гусеницами на батарее в лаборатории, и на этом, увы, все закончилось. Сегодня на переменке, когда я сидел в библиотеке и пытался придумать какую-нибудь идею для своего научного проекта, вошла Бетси Бакклс и сказала, что меня ждут редакторы школьного альбома. Она сказала, что стали известны итоги конкурса «Любимцы класса» и попросила меня сфотографировать победителей. Я в этом году не голосовал и даже не знал, кого номинировали, но как только победители начали по очереди входить в класс, я тут же догадался, кто в какой номинации победил. Почти всех победителей можно было предсказать. Брайс Андерсон победил в номинации «Самые красивые волосы». Сесилия Фармер в номинации «Самая талантливая», а Дженна Стюарт в номинации «Самая модная». Полной неожиданностью стала только победа Лиама Нельсона в номинации «Самый симпатичный». Но Лиам ходит в редколлегию школьного альбома и руководил подсчетом голосов, поэтому что-то подсказывает мне, что результат он подтасовал. Когда в класс вошел Фригли, я очень удивился. Единственная номинация, в которой он мог бы победить, это клоун класса, но я уже сфотографировал Джеффри Лафли. Тогда я просмотрел список, который дала мне Бетси, и узнал, что Фригли победил в номинации «Самый популярный». В последнее время у нас творится такое, что уже ничему не удивляешься. Мое настроение и так было испорчено, но тут в класс вошли два последних лауреата, которых я должен был сфотографировать. Я снова начал смотреть список, и когда дошел до конца, мне стало нехорошо. Сладкая парочка. Роули Джефферсон плюс Абигейл Браун. Мне приходилось делать в жизни малоприятные вещи, но, поверьте, ничто не сравнится с моими страданиями сегодня. После этого я уволился с должности школьного фотографа и сдал фотоаппарат. В конце концов, человеческому терпению есть предел. Понедельник. После того, как на уроке миссис Мэрит я уронил магический шар, дела мои пошли совсем плохо. Завуч Рой
вернул мне мой шар, но я заметил, что он стал легче. Когда он упал на пол, то, оказывается, треснул, и из маленького окошечка вытекла синяя жидкость. Значит, пользы от него теперь никакой. В тот же день я бросил его за забор бабушкиного дома, когда возвращался домой из школы. Но в последнее время мне его очень не хватает, ведь мне придется принимать непростые решения. Я, наконец, сделал все домашние задания, которые у меня накопились, но у меня все еще нет идей для научного проекта, а научная ярмарка открывается в этот четверг. Я вспомнил об Эрике Глике. Я слышал, что он может достать выполненное домашнее задание, если вас прижало. И подумал, что, наверное, он может достать и проект для научной ярмарки. Но я никак не мог решить, стоит ли мне связываться с таким скользким типом, как Эрик. Непростые решения обычно принимал за меня магический шар, но теперь я должен полагаться только на себя. Деваться мне было некуда, поэтому на переменке я нашел Эрика, который тусовался за школой, и рассказал ему о своей ситуации. Эрик сказал, что обо всем позаботится. Он постучал, подавая условный сигнал в дверь без ручки, которая была рядом. Нас впустили. Через минуту мои глаза привыкли к темноте. Помещение было явно складским. Вокруг стола, на котором лежали стопки бумаг, толпились дети. Здесь можно было найти старые сочинения, рефераты по истории и кучу других заданий. Заправлял тут, судя по всему, Деннис Деннард. Он учится в 8 классе и дважды оставался в нем на 2-й год. Думаю, он задержался в средней школе специально, ведь у него очень хорошо идет бизнес. Эрик сказал Деннису, что мне нужен проект для научной ярмарки. И Деннис повел меня в отдельное помещение в конце комнаты, где на полках стояли старые научные проекты. Как я понял, чем лучше был проект, тем дороже он стоил. Один проект показался мне знакомым, и когда я к нему присмотрелся, то понял, почему. Это был научный проект Родрика. Он сделал его, когда учился в средней школе. Я помню, как Родрик над ним работал. Он хотел выяснить, влияют ли музыкальные жанры на скорость роста цветов. Он поставил дома горшки с цветами везде, где играла музыка. Через 2 недели цветы завяли, и Родрик решил, что их убила музыка. Но мама сказала, что цветы завяли потому, что он их ни разу не полил. Наверное, учителя отправляют на склад все проекты. И те, за которые ставят хорошие оценки, и те, за которые ставят плохие. То ли потому, что я увидел проект Родрика, то ли еще почему. Но у меня появились опасения по поводу всей этой затеи. Наверное, Деннис и Эрик почувствовали, что я собираюсь дать задний ход, и начали давить на меня, чтобы я быстрее принял решение. Я сказал Деннису, что у меня нет при себе денег, и я вернусь завтра. Эрик велел мне вывернуть карманы, чтобы убедиться, что я не вру. Я заметил, что дверь на улицу приоткрыта, и дал дёру. Мне кажется, что я еще не готов иметь дело с такими ребятами, как Деннис Деннард и Эрик Глик. Ведь стоит сделать хотя бы один неверный шаг, и покатишься по наклонной. Среда. А вот этого я никак не ожидал. Через неделю после того, как Роули и Абигейл победили в номинации «Сладкая парочка», на площадке для игр зашушукались о том, что они расстались. Я слышал, что Абигейл вернулась к своему бывшему парню Майклу Сэмпсону. И народ говорит, что она встречалась с Роули только за тем, чтобы заставить Майкла ревновать. Это ей явно удалось. Но для Роули, как я слышал, все это стало полной неожиданностью. Но я не мог долго сочувствовать Роули, ведь у меня были свои проблемы. Вчера мне 2-й раз подряд пришлось остаться в школе после уроков, чтобы поработать над проектом для научной ярмарки, которая должна открыться завтра. Кстати, я рад, что я не связался с Деннисом Деннардом. Сегодня кто-то стукнул на него одному из учителей, и они нагрянули на склад с облавой. Детей, которых поймали с поличным, наказали до конца года. Уверен, что их обязательно отправят в летнюю школу. Это будет одним из наказаний. У меня еще есть шанс не оказаться в летней школе, и я очень надеюсь, что мне это удастся.
Ведь я не хочу смотреть на потную спину Денниса Деннерда целое лето. Четверг. Вчера, вернувшись домой из школы, я засел за свой научный проект и работал над ним до половины двенадцатого. Вряд ли мой проект получит Нобелевскую премию или что-нибудь в этом роде, но я все равно гордился собой, ведь я его сделал. Думаю, мама тоже очень радовалась. Но когда я все закончил, она заглянула в памятку с требованиями к научным проектам, которую миссис Абингтон прислала нам домой. В ней большими жирными буквами было написано, что текст проекта должен быть напечатан на компьютере. Мама сказала, что возмущаться не имеет смысла, а нужно просто сесть и набрать текст на компьютере. Но у меня уже не было сил, и я сказал маме, что сейчас лягу спать, а утром встану пораньше и все сделаю. Я поставил будильник на 6 утра. Когда проснулся, было уже 9:50. Я до смерти перепугался, ведь я не помнил, чтобы хотя бы раз нажал на кнопку, которая выключает будильник. Я понял, что попал в переплет. Через 20 минут я должен отправиться в школу и никак не успею напечатать свой проект. Но когда я спустился на кухню, то увидел свой проект, лежащим на столе. Он был отпечатан на компьютере. Сначала я подумал, что, наверное, ко мне ночью прилетела фея научных проектов и посыпала страницы волшебной пыльцой, но потом понял, что это мамина работа. Я поднялся к ней в комнату, чтобы сказать ей спасибо, но она крепко спала. Я сдал свой проект на переменке после второго урока и почувствовал, что у меня гора свалилась с плеч. День в школе прошел замечательно, а вот у Роули все было не так хорошо. На переменке он ходил как потерянный, и пару раз я заметил его у автомата «Найди друга». Я хотел подойти к нему и поговорить, но меня опередил мистер Нерн. Чем больше я об этом думал, тем больше склонялся к тому, что, наверное, нам с Роули лучше не мириться. Мы столько раз ссорились и мирились, что уже хватит. Но меня мучила совесть, когда я наблюдал, как Роули играет в шашки с мистером Нерном на скамейке. Я не знал, что делать с Роули, и отправился туда, где мог получить ответ на свой вопрос. По дороге домой я остановился у бабушкиного дома, чтобы поискать на заднем дворе магический шар. Я понимал, что он треснул, но надеялся, что он сможет дать мне хотя бы один полезный совет. Я долго искал его и, наконец, нашел возле поленницы. Я попытался как следует сосредоточиться, чтобы задать свой вопрос, но вдруг заметил, что из-под полена торчит какой-то блестящий зеленый предмет. Я забыл про магический шар и схватил пластиковое яйцо. Я легонько встряхнул его и по звуку сразу догадался, что там внутри. Я не мог поверить, что магический шар привел меня прямо к кольцу Мимо. Наверное, он решил, что должен чем-то компенсировать мне все то, что произошло за последнее время. Как только я понял, что кольцо Мимо у меня, в голове у меня пронеслись тысячи мыслей, и почти все они были о реактивном ранце. Но тут я вспомнил мамины слова о том, что произойдет, если кольцо кто-нибудь найдет. Я мог бы продать кольцо за хорошие деньги, но решил, что не стоит из-за него раскалывать семью. Я взял яйцо и спрятал его там, где его никто не найдет, по крайней мере, в ближайшее время. Но если мне когда-нибудь понадобятся наличные, я всегда смогу достать его, запрятанного между весельчаком номер 4 и весельчаком номер 5, и решить все свои проблемы. Понедельник. Может, магический шар и способен подсказать решение в какой-нибудь пустяковой ситуации, но серьезные вопросы я должен решать сам. Так что во время ланча я направился в конец очереди, где сидел Роули, и спросил, не хочет ли он сесть со мной. Через 5 секунд все снова было, как в старые добрые времена. Зная, мама любит повторять, что друзья приходят и уходят, а семья остается, может, это и так. Но вашей семьи нет рядом, когда Мэкли Минго с ремнем гонится за вами по дороге, по которой вы возвращаетесь домой из школы. Уверен, что у нас с Роули еще будут ссоры, и вся эта драма будет повторяться. Но сейчас у нас все хорошо. И, наверное, так будет продолжаться до тех пор, пока не выйдет школьный альбом. Но, думаю, мы сможем это уладить.